ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 9, текст 36, уход Бхишмадевы, санскрит. Вьявахита притана мукхам нирикшья.
Вьявахита притана мукхам нирикшья.
Вьявахита притана мукхам нирикшья.
Вьявахита притана мукхам нирикшья.
Сваджана вадави мукхасья доша бутья.
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 Кумати махарататма видяя яш.
Кумати махарататма видяя яш.
Кумати махарататма видяя яш.
Кумати махарататма видяя яш.
Шаранарати парамасья тасья месту.
Шаранарати парамасья тасья месту.
Шаранарати парамасья тасья месту.
Шаранарати парамасья тасья месту.
Пожалуйста.
Вьявахита притана мукхам нирикшья.
Сваджана вадхат мукхасья доша бутья.
Сваджана вадхат мукхасья доша бутья.
Кумати махарат атма видяя яш.
Кумати махарат атма видяя яш.
Шаранарати парамасья тасья месту.
Шаранарати парамасья тасья месту.
Вьявахита притана мукхам нирикшья.
Вьявахита притана мукхам нирикшья.
Сваджана вадхадва мукхасья доша бутья.
Сваджана вадхадви мукхасья доша бутья.
Кумати махарататма видяя яш.
Кумати махарататма видяя яш.
Чаранаратих парамасья тасья месту.
Чаранаратих парамасья тасья месту.
Вьявахита притана мукхам нирикшья.
Вьявахита притана мукхам нирикшья. Сваджана вадхадви мукхасья доша бутья. Кумати махарататма видяя яш.
Шаранарати парамасья тасья месту.
Шаранарати парамасья тасья месту.
Матерь.
Вьявахита притана мукхам нирикшья.
Вьявахита притана мукхам нирикшья.
Сваджана вадхадви мукхасья доша бутья.
Сваджана вадхадви мукхасья доша бутья.
Кумати махарататма видяя яш.
Кумати махарататма видяя яш.
Шаранарати парамасья тасья месту.
Шаранарати парамасья тасья месту.
Вьявахита,
Вьявахита,
стоящий вдали,
стоящий вдали,
притана,
притана,
воины,
воины,
мукхам,
мукхам,
лица,
лица,
нирикшья,
нирикшья,
глядя на,
сваджана,
родственников,
родственников,
Витхат
от убийства.
Вимукхасья
отказывающийся.
Доша Бутья
оскверненным разумом.
Кумаатим
скудный запас знаний.
Ахарат
рассеял.
Атмавидьяя
трансцендентным знанием.
Ях
тот, кто
чарана
к
стопам,
рати
влечение,
парамасья
Всевышнего,
тасья
к нему,
ме
мое,
асту
да будет.
Перевод стиха.
Когда Арджуна обозревал стоявших перед ним на поле битвы воинов и командиров, и его разум, оказалось, коснулось невежества, Господь устранил это невежество, дав ему трансцендентное знание. Пусть же его лотосные стопы вечно привлекают меня.
Комментарий Шрилы Прабхупады.
Цари и военачальники были обязаны находиться впереди сражающихся воинов. Таковы были правила ведения настоящего боя. Цари и военачальники не были похожи на современных так называемых президентов и министров обороны. Они не оставались дома, предоставляя несчастным воинам или наемникам сражаться друг с другом. Может быть, это и согласуется с правилами нынешней демократии. Но в те времена, когда господствовала истинная монархия, цари не были трусами, которых избирают, не принимая во внимание их качества. Из описания битвы на Курукшетре явствует, что все командиры с обеих сторон, такие, например, как Дрона, Бхишма, Арджуна и Дурьотхана, не сидели без дела. Они принимали активное участие в сражении, для которого было выбрано место, удаленное от жилищ мирных жителей. Это означает, что последствия битвы между группировками враждующих царей не сказывались на невинных подданных. Им незачем было наблюдать, что происходило во время битвы. Кто бы это ни был, Арджуна или Дурьотхана, они должны были отдавать правителю четверть своего дохода. Все военачальники обеих армий стояли на поле битвы, Курукшетра лицом к лицу, и Арджуна с великим состраданием смотрел на них. Он был охвачен скорбью от того, что ради императорского трона ему придется убивать на поле битвы своих родственников. Его вовсе не страшила огромная фаланга воинов, выставленных Дурьотханой, но так как он был милосердным преданным Господа, отречение от мирского было для него естественным. Поэтому он отказался сражаться ради мирской собственности. Это было следствием скудости его знаний, поэтому в данном стихе говорится, что его разум был загрязнен. Но его разума не могла коснуться скверна, потому что он был преданным Господа и его постоянным спутником, как явствует из 4 главы Бхагавад-гиты. Это только казалось, что разум Арджуны коснулась скверна, так как иначе не представилась бы возможность поведать учение Бхагавад-гиты на благо всех оскверненных обусловленных душ, которые из-за ложных представлений о материальном теле попали в материальное рабство. Бхагавад-гита была дана обусловленным душам этого мира, чтобы избавить их от ложных представлений о тождественности тела и души, и чтобы восстановить вечные отношения души с Верховным Господом. Господь поведал Атмавидью трансцендентное знание о себе, главным образом на благо всех заинтересованных в этом обитателей Вселенной. Когда Арджуна обозревал стоящих перед ним на поле битвы воинов и командиров, и его разум, оказалось, коснулось невежества, Господь устранил это невежество, дав ему трансцендентное знание. Пусть же его лотосные стопы вечно привлекают меня. Уход Бхишмадевы. Песня 1, глава 9, текст 36. Так, здесь в этом стихе говорится, как важно быть преданным, как это необходимо. Если даже человек находится на таком уровне, как Арджуна, и не является преданным, он станет жертвой иллюзий, тем не менее. Даже такие великие личности, они подвластны влиянию материальной энергии. Дави хеши гуна мои, мама моя, дуратья. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите, что эту божественную природу преодолеть очень трудно. Ну, очень трудно означает невозможно собственными силами. Поэтому он говорит очень трудно, что есть одна только возможность. Мам эва я пропаден те маям там тарантите. Только тот, кто занят чистым преданным служением, могут с легкостью выйти из своего влияния. То есть это несложно в этом случае. Дается пример того, как очень трудно разжечь огонь без огня. Почти невозможно. Нужны какие-то сверхусилия, это очень трудно. И большой риск, если какая-то влажность, какие-то обстоятельства уже невозможны. Очень сложно. Но это легко, если есть другой огонь. От одного огня легко зажечь можно другой огонь. Таким образом, Кришна представляет собой этот источник энергии, безграничный. От него легко можно получить все, что мы хотим. Любую вещь. Более того, если мы даже не просим, он дает все необходимое для жизни. Например, солнце дает все необходимое для жизни. Просим или не просим. Это всеблагой фактор. Он не зависит от наших просьб или мнений о нем. Он равно относится ко всем. Если даже человек не относится хорошо к Богу, Бог продолжает любить этого человека. Дает все необходимое для жизни. Безусловно, так. Но все же, если человек отказывается от личного общения с Кришной, он падает. И здесь Бхишмадев вспоминает пример на поле битвы Курукшетра, как Арджуна, он был на краю падения. Но, конечно, Прабхупада в комментарии объясняет, этого не может быть с Арджуной. Он вечный спутник. Но так казалось. Ну, так вот и случается с обычными людьми. С Арджуной этого, конечно же, не случилось. Но с обычным человеком именно так и происходит. Господь дал ему трансцендентное знание, поэтому не случилось ничего плохого. Еще лучше стало. То есть эта слабость Арджуны, она в итоге оказалась его силой. Потому что он обратился к Господу. Ну а если человек не обращается к Господу в ситуации Арджуны, что же происходит с ним? Здесь говорится, Арджуна имел очень мягкое сострадательное сердце. И причиной было его на сострадание. Сострадание. Через сострадание проникло невежество. Посмотрите, как удивительно устроен этот мир. Вы хотите делать добро, вы сострадаете. Это лазейка для того, чтобы проникло невежество, недостатки. Как есть поговорка, что благими намерениями дорога вымачивается в ад. Так люди наблюдают, что как бы мы хотим, как лучше, а получается, мы не знаем, как почему так получается. Понятия не имеем. Мы говорим о самых лучших вещах, говорим вслух, лозунги иногда, какие-то измы провозглашаем великие. Но почему такой результат? Потому здесь говорится, как важно быть преданным, преданным Господу. Как важно иметь эту связь со сверхсознанием, сверхразумом, этот всеблагой фактор. Например, если человек просто принимает Бога в свою жизнь, этого недостаточно, чтобы жить счастливо. Это уже плюс, большой плюс, что человек полагается на Бога, принимает его в своей жизни такое понятие, то есть имеет какую-то веру. Но главное не это. Например, принимать существование Бога, не надо думать об этом, это предмет сатвагуны, область сатвагуны. Естественно, в этой гуне человек будет думать, что Бог есть. Нет никаких особых заслуг в этом. Это просто влияние, просветляющее влияние определенной гуны. Если она приблизится к нам, мы почувствуем это. Ну да, Бог есть, собственно, нет противоречия, я не против этой концепции. Я позволяю ему быть тоже, почему нет? Все же существует, то есть я становлюсь более как бы добрым по отношению к этой концепции. Вера называется, я допускаю эту мысль, я не буду против этого. В конце концов, есть верующие люди, есть святые, наверняка они что-то знают. Это уже какое-то просветление, доброта какая-то. Но эта гуна, она переменчива, потому что относится все же к области материи, признания Бога. Потому что человек в своих понятиях опирается именно на материальную природу. Говорит, посмотрите, тут солнце, тут все, тут так циклирует. Наверняка есть какой-то разум, видите? Опираясь на материю, человек получает это просветление. Вот в чем дело. Ну, а если материя повернется к нему другой стороной, не такой уж и привлекательной, как солнце, как просторы, как красота, как грандиозная вселенная, которая наблюдает из своей комнаты через интернет, в комфортабельных условиях. А если жизнь повернется к нему суровым лицом, что он скажет? Бог есть написан на одной стене в Алма-Ате, кто-то написал. И ниже подписано, если он есть, почему он забрал Петю? Возникает вопрос. Суровое лицо жизни, возникает вопрос, есть ли он на самом деле. Это уже влияние гуны страсти. Как только гуна меняется, у нас появляется сомнение, видите? Человек такой зависимый. У него появится сомнение, потому что опыт жизни, он не может извлечь позитивный. Не всегда позитивно может видеть жизнь. Поэтому он спрашивает, если Бог все благой, то откуда берутся недостатки, страдания, ад? Адские страдания. Как мне вчера прислали письмо из Алматы и о том, что творится сейчас на юге Киргизии. Очень было такое возмущенное письмо с криком, таким, знаете, крик отчаяния, боли, потому что это был упрек в адрес средств массовой информации, почему они говорят, что здесь все лучше. И там описывается, что там на самом деле, там горы трупов. Люди заживо сжигают друг друга, национальная вражда такая. И там стали описывать те очевидцы, которые вот там находятся непосредственно, говорят, вот это письмо покажите всем. Пусть все люди знают, что сейчас здесь, почему скрывают то, что здесь происходит на самом деле. Как страшно там сейчас находится. Какой ужасный животный страх. Потому что ситуация абсолютно неконтролируемая. Нет никакой идеи выше, нет никакой концепции, чтобы это делать. Просто ненависть накопившаяся. Итак, если жизнь поворачивается в такую ужасную сторону, где же Бог вообще? Мы будем возмущаться. Если эти несчастья приходят снова и снова, ответа мы не находим, просто забываем про Бога вообще. Невежество наступает. Полная апатия к этому вопросу. Но в чем же причина такой деградации? Ведь я же когда-то принимал Бога. Я же был согласен, что Он существует. Я же позволял Ему существовать. Почему такие несчастья обрушиваются на голову? Но вопрос, ответ только один. Согласно Шримад-Бхагаватам, ответ удивительно простой и единственный. Бог есть, но нет с Ним взаимоотношений. И вот взаимоотношения с Богом, и говорится, что это есть высшая деятельность. Арджуна хотел вступить в взаимоотношения с родственниками на поле битвы Курукшетры. Он забыл про Кришну. Именно так мы оцениваем мир. С родственниками, с близкими людьми. Что для них хорошо, я должен это делать. Что для них плохо, я не должен делать. Я должен беречь свою семью. А Кришна собрал все войска для сражения. А Арджуна посмотрел, говорит, там же мои родственники. И он вспомнил, что у него есть родственники. Что там дяди, а там гуру. А там дед наш общий. Если другими глазами посмотреть, мы же все родственники вообще. Подождите, зачем мы сражаемся? И Арджуна, поскольку он сострадательный, смотрите, он возвышенный, удивительный преданный, он обладает такими качествами, он вдруг через эти качества посмотрел, не как воин, а как просто преданный посмотрел на ситуацию. Это полезно иногда нам смотреть. Так, как преданный на мир. Не только с позиции долга, или зарабатывания денег, или с позиции защиты семьи, своей, или нации. А еще как преданный посмотреть. И как преданный он подумал, а зачем эта братоубийственная война? Ради чего? Ради того, чтобы поставить меня на трон или Юдхиштхиру? Так я лучше откажусь от трона и пусть люди живут. Зачем это? Зачем мне такой ценой царство? Кому оно принесет счастье? Такая битва. Представьте, мы убиваем все военные силы, чтобы сесть на трон. Вот, в море крови будем сидеть на троне. Зачем мне такое? Такой ценой царство? Нет. Конечно, по правилам принадлежит нам, но такой ценой не нужно. Если даже эти люди забыли об этом и стали нашими врагами, хотят отстаивать, но они жадностью охвачены, гневом охвачены. Но мы-то в здравом рассудке. Мы же можем принимать здравые решения. И здравое решение – отказаться от битвы, думает Арджуна. Правда? Правда, как похоже на правду? На истину, верно? Мы бы точно так же думали, но рядом был Кришна. Да там была удивительная разница. Как только Арджуна наблюдал все это и говорил, почему он отказывается от сражения, он скорбел все больше, больше и больше. Почему Кришна бесит? Потому что ты отказываешься от исполнения долга. Ты правильно говоришь, но долгом ты пренебрегаешь, и ты будешь несчастен. И как только Арджуна подумал об отказе от собственного долга, от своей природы, он уже стал несчастным. Хотя Праведными мыслями человек руководствуется, становится несчастным, скорбящим. Да, ради других людей я сделаю этот шаг, он погружается в скорбь. Где же счастье? А Кришна рядом стоит, улыбается. На него никак не влияет эта ситуация, вообще он трансцендентный. Арджуна, они все принадлежат мне, эти живые существа, а не тебе. С точки зрения вечности у тебя нет ни одного родственника. Не было никогда так, чтобы ты или я не существовал, или эти цари. И в будущем будет так, чтобы они прекратили свое существование, дорогой. Ты думаешь, это твоя земля, твоя родина, твои родственники. Но я это вижу по-другому. Я вижу, что это мои частички нет именно. Итак, что же говорит Кришна? Прабхупада объясняет в комментарии. Как он развил эту скорбь Арджуны? Следите внимательно. Скорбь будет касаться нашего разума регулярно. Потому что жизнь сурова. Не игрушки. Факт, что иногда у него будут появляться сомнения, упреки и другие вещи. Так вот, ответ заключается в том, что скорбь побеждается трансцендентным знанием. Если будем читать регулярно книги Шрилы Прабхупады, мы никогда не поддадимся этой скверне, этой скорби. Разве не все люди умирают? Разве кто-то остается здесь навечно? Разве наши родители не должны умереть? Разве наши дети в свое время не должны умереть? Разве мы не должны умереть? Почему мы не согласны с этим? Почему мы не согласны, когда кто-то умирает? Почему? Нет, не так должно быть. Верно, это одна сторона. Так не должно быть. А вот как должно быть? Мы же все равно понимаем, что жить невозможно вечно в этом теле. А как же должно быть-то? Да, нужно душу освободить. Вот как должно быть. И душа будет вечно. Очень важны души наших родственников, а не тела наших родственников. Тело очень временно. О нем мы заботимся, но кратковременное существование. Мы не можем позаботиться вечно об этом. Родственники не спасут нас от смерти. Это имеется в виду. Пока мы живы, мы заботимся, но потом мы это отдаем в руки Господа. Я не это тело, я душа, частичка Бога. Так, должен помнить это момент смерти особенно. Ям-ям апис маран баван, то есть о чем ты думаешь, пхава, какую ты пхаву испытываешь в момент смерти, начало следующего бытия. Поэтому думай о Всевышнем, он говорит, в момент смерти. Достигнешь его обители. И как же воин будет думать о Всевышнем? Уйдя в лес, медитируя, отказываешься от битвы? Нет, у него будет плохая репутация, это не поможет ему позитивно мыслить. Если воин отказывается от сражения, он слывет трусом. То есть, если ты уважаемый человек, для тебя это хуже смерти будет. Учти. Все будут говорить о твоем позоре. Как же ты будешь сосредоточен на Всевышнем в таком окружении? То есть духовная личность, его авторитет держится на репутации. Его сила и могущество держится на репутации, на безупречном поведении. Если ты откажешься от сражения, скажут трус. Арджуна струсил. Даже Арджуна, великий воин, друг Кришны, струсил. Тень упадет и на меня, Кришна говорит так же. И ты струсишь, и так далее. Но нет, говорит, высшего счастья и совершенства для воина умереть на поле битвы как герой. Вот к чему стремятся настоящие воины. Они не стремятся к вечной жизни в этом материальном мире. К смерти в спокойной обстановке, в теплой постели, в окружении скорбящих родственников. Кшатри думает, это ужасная смерть. Лучше я полный сил выйду на поле сражения и отстаю религиозные принципы и жизнь дам за это. Но вот это моя слава, это мой успех. В этом смысл его жизни. Поэтому Кришна говорит, кшатри радуются. Смотри, какие они вдохновленные все. Ты один скорбишь. Все готовы сражаться уже. Они перед ними сейчас скрываются в ворота в рай у всех. Вот что они. Они мужественные, это герои. Если ты победишь в этой битве, ты царство примешь, а погибнешь, в рай поднимешься, ничего не потеряешь. Но если ты откажешься сражаться, ты потеряешь все на этом пути. Итак, посмотрите, какой удел для воинов Кришна подготовил, великий. Если кто-то хочет быть великим человеком, то вот есть возможность стать воином. Или родиться воином для него. Но есть также и браманы, есть и вайши, есть шудры. Они не такие герои, как кшатрии. Но они тоже очень ценные люди. Но всех касается один закон. Это исполнение долга, служение Богу. Вы замечали, что не только кшатрии отказываются от битвы. Но и вайши иногда не хотят заниматься бизнесом больше. В такой среде, правда? И шудры говорят, не хотим больше работать, берут оружие. И брахманы говорят, не хотим больше преподавать бесплатно. Надоело жить на пожертвования. Платите деньги за обучение. То есть эта тенденция отказа от долга есть у каждого человека под видом благих намерений. Понимаете, в чем дело? И таким образом мы теряем платформу долга. Принципы. Общество становится беспринципным, Прабхупада говорит. В этом его слабость. В этом. И здесь в комментарии он говорит, что в прошлом цари, представьте, царь, представляете, царь это большой дворец очень, из золота. Это самое лучшее, самый лучший дом в государстве, так скажем. Там живет царь. Там есть трон, там атрибуты, все в золоте, бриллиантах и так далее. Вот этот царь время войны одевает доспехи, берет оружие и первый выходит туда, на поле, из своего дворца. И все собираются за ним, и все смотрят на него, что он скажет, что он будет делать. Все, он впереди. Как это отличается от современных правителей Прабхупады? Как только война, они подальше, в тыл, домой. Там у них, конечно, есть средства связи, сотовые там всякие телефоны, другие аппараты. И они интересуются, что там происходит на поле битвы, как там люди умирают. Сколько там потерь стоит с другой стороны. Так, безличностно смотрят, как, знаете, как бухгалтера считают. Какие потери, какие приобретения. Они не переживают там эти страдания людей и прочее. Они защищены от этого все, надежно, эмоционально. Это, говорит, продукт демократического общества. Это как раз исходит из желания принести благо всем, всему народу. Они говорят, знаете, правитель очень ценный. У нас один только правитель. Его жизнь беречь надо. А людей их полным-полно. Это их демократический принцип. То есть, смотрите, ценность имеет правитель именно. А обычно человек не имеет такой ценности. В каком-то смысле это верно. В каком-то смысле это верно. Но это не полная истина. Истина заключается в том, что даже правитель должен исполнять свой долг. Не только простой человек. Как сейчас в Средней Азии борется с коррупцией. Открыто уже стали бороться с коррупцией. Вот я был в Семипалатинске сейчас, и там по городу, если проезжаете, там плакаты висят, вот эти рекламные щиты. Там борьба с коррупцией. Там такая цепочка рук с деньгами друг другу протягивается, и наручники на них тоже. Что вот надо бороться. Если вы замечаете, нужно срочно это. Ну, потому что все коррумпировано, все полностью. Поэтому люди прямо на рекламные щиты используют, чтобы говорить, что остановить коррупцию нужно. Давайте все вместе это сделаем. Ко всему народу обращаются. Что царь уже не может. Я спросил там преданных, живущих, говорю, что ты, так серьезно борется с коррупцией? Да, говорит, серьезно, на низшем уровне, на среднем. На высшем нет, конечно. На высшем это невозможно. Прабхупада говорит, это беспринципность общества. Но в Бхагавад-гите он говорит, как это изменить? Яд ачарати шрештха. Что делает великая личность, делают все остальные. Все просто. Все просто. Лидеры общества должны быть честными. И все остальные тоже постепенно станут честными людьми. Автоматически. Значит, Арджуна лидер. Эта наука дается для лидеров, для воинов, для царей, для императоров. Во, какая великая наука. Если ты откажешься от сражения, многие откажутся от сражения по своим мотивам уже. Они не будут принимать в расчет твой мотив, они забудут. Они просто будут помнить, что ты отказался от битвы. Ачара значит поведение. Они не будут помнить, что ты сказал, они будут смотреть, что ты сделал. Если даже ты говоришь хорошие вещи, но делаешь плохо, они будут поступать плохо. Но если говоришь, ты иногда несовершенно, но поступаешь идеально, они будут поступать хорошо, эти люди. Поведение важно. Сильнее поведение, чем слово. Ну а если слово поведение одновременно вместе, это могущество уже. Вот секрет могущества. Если мы хотим быть могущественными, то нужно сделать так, что наши слова с делом никогда не расходились. Это уже могущество. И так он говорит, ты же арий, ты могущественный человек. Ты можешь контролировать чувства, ум и поступки. Ты можешь думать, говорить и делать вместе, в одном направлении. Ты не лицемер. Как же тебя такая скверна одолела? Ты хочешь сказать сражение? А что люди будут думать? Они будут думать, что ты миротворец. Что ты очень добрый человек, Арджуна. Нет, они скажут, что ты трус. Ты потеряешь репутацию. И более того, ты подашь плохой пример. Почему? Потому что ты воин. Ты не просто человек. У тебя есть долг воина, ты защищаешь честь воина. Честь воина. Итак, значит, это от Бога исходит концепция чести, долга, исполнение обязанностей, строгие принципы жизни, чистота. А без Бога мы сразу все теряем. Потому что мы сострадательные и мягкие друг к другу. И так сочетается и то, и другое, и мягкость сострадания. Кришна тоже сострадательный, но он, видите, он более сострадательный, чем Арджуна. Он, его сострадание трансцендентно. Он говорит, что все эти воины освободятся сейчас от страданий в этой жизни. Он так смотрит на нас. А родственник говорит, ой, мы сейчас погибнем. А Кришна говорит, освободятся. Разные понятия. Как недавно мне принесли русские йоды. Русские йоды, ну, их так называют сейчас, потому что на территории России их обнаружили, по Донском где-то. И вот что-то перевели, распечатали. И там описывается, что есть миры в этой вселенной. Миры — это таких замкнутых пространств, которые рядом могут находиться. Это миры различные. Вселенные, галактики, миры. А есть мерности. Это один мир в другом мире. Одно в одном собирается. И там описывается, что там, где вы сейчас видите город Новосибирск, например, лес какой-то или город, здесь же в этом месте вы можете увидеть океан в другом измерении. Или какие-то горы лесистые, красивые ландшафты и так далее. Много мерности здесь же находится, здесь, в этом же пространстве, где мы находимся сейчас. Так написано. И потом описывается, сколько этих мерностей во Вселенной. И там невообразимое количество, человек не сможет это осознать, какое количество измерений Вселенной себе содержит. Она практически бесконечна внутри. Ну, Будда об этом говорил проще. Если хотите, говорит, узнать, что там во Вселенной, как оно устроено, открывайте матрешку. Смотрите, там еще одна матрешка. Открывайте, и так бесконечно, эти матрешки никогда не кончатся. Говорит, вот это устройство Вселенной. То есть измерение уходит в бесконечность куда-то. Или как говорится в шастрах, что счастье земное, умноженное в сотню раз, это счастье рая. Счастье рая, умноженное в сотню раз, это счастье праджапати. Счастье праджапати, умноженное в сотню раз, это счастье Брамы. Счастье Брамы, умноженное в сотню раз, это счастье области Шивы. Счастье области Шивы, умноженное в сотню раз, это счастье Вишну. И счастье Вишну неизмеримо, говорится. Нельзя его измерить. Оно уходит куда-то. Увеличивается постоянно. Нет точной цифры. Если у человека есть какой-то эквивалент счастья, да его можно в деньгах измерить иногда даже высчитывать, то там уже не существует. И нам трудно представить, да, что такое может быть вообще. И чтобы познать эти мерности, человек должен оставить это тело данной мерности и получить тело высшей мерности, написано там. Он сможет понять более высокое измерение счастья в жизни. То есть сменить тело для этого нужно. И чтобы получить тело очень высокой мерности, нужно долгое время менять тело. Это эволюция называется. Вот это вот Вселенная потом описывается, как душа мигрирует по ней, меняя тела, может подниматься выше, 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 выше на какие-то очень высокие планеты и за пределы. Но там пишется еще один момент секретный. То есть там знание распределено по секретам. То есть открывается вот этим людям такое количество, вот этим людям такое количество, этим людям такое количество описывается. Это. То есть не всем одинаково. Но поскольку здесь собралось нужное количество людей, мы откроем секрет. Что в Новосибирске как раз вот это вот небольшое количество, для них как раз это секрет. Если бы все новосибирцы собрались, мы бы не сказали бы. Но только для этой группы, хорошо, никому не говорите. Но нам это уже известно другим языком, шастр, формула та же самая. Чтобы можно познать высокие мерности или духовные, находясь в этом теле, не оставляя тело. То есть быстро, как рецепт, запоминайте. То есть не умирая можно познать, постичь эти высокие измерения духовные. Нужно жить, изучая себя самого, изучая окружающий мир, и совершая бескорыстную, благотворную деятельность. Так можно понять, что такое духовная жизнь. То есть совершая духовные поступки, изучая мир, познавая себя. Все просто. То есть заниматься чистым, преданным служением. И пытаться познать себя как душу, отличить от материи, познать материальную природу. Этого достаточно, чтобы человек в этой жизни познал очень многое. в этой эволюции. Поэтому вайшнав считается на вершине эволюции. Хотя он живет в этом мире, он на самом деле не живет в этом мире. Его жизнь пхава в другом месте. Сердце в другом месте. Пхава. Чем он живет? В другом месте находится. Он не живет едой, сном, совокуплением обороны. Он живет исполнением долга. И так он понимает, постигает этот мир. Если ты пренебрежешь, говорит, своей природой, своим долгом, ты потеряешь себя. Все. Ты ничего не поймешь. И себя забудешь, и запутаешься в этом мире. А если пойдешь путем долга, познаешь себя. И так это соответствует знанию, веде, то, что написано. Много есть подтверждений тому. И сейчас, если мы говорим о современном мире, то век Кали, люди не так тверды в исполнении обязанностей долга. Например, Шрила Прабхупада говорил, чтобы стать вайшнавом, нужно давать обеты. То есть жизнь без обетов, она не цивилизована. Если она не держится на обещаниях, на высшей цели, то человек не начинает еще цивилизованную жизнь. Цивилизованная жизнь начинается с обещаний, с обетов. Что я буду делать, чего делать не буду в течение жизни. Так же, как семейная жизнь, она тоже начинается с этих обетов, с обещаний. Перед священником, перед свидетелями, это узаканивается обязательно, где люди обещают, что не будут заботиться друг о друге и исполнять свои обязанности каждый друг перед другом до конца своих дней. То есть это обеты называются. Представьте себе брак без обетов, нашу жизнь без обетов. Делай, что хочешь, ничего не обещай, а обещаешь, можешь нарушать. Это называется жизнь нецивилизованная, не арийцы так живут. Это вот лечи, яваны. У них нет каких-то принципов твердых. Вот Прабхупада говорит, беспринципное общество. И они всегда говорят о каком-то мире, о каком-то добре, но никогда не достигают его. А воюют все больше и больше. Все наоборот. Чем больше не хотят мира, тем больше не сражаются. За мир. Наоборот все получается на деле. Это люди, не имеющие принципов мира, они не могут жить по принципам мира. Принцип мира означает, нужно дать обеты. Относящийся к ахимсе, к ненасилию. Никогда не совершать насилие. Мясо, рыба, яйца человек не употреблять. Интоксикации тоже. Насилие над своим разумом. Незаконный секс, азартные игры. Все это устраняется. И что он должен делать теперь? Есть витхи, есть нишеда. Есть правила предписания, есть запреты. Вот это делать нельзя. Но если мы скажем, что вот это только нельзя, и не скажем, что можно, человек расстроится. Ему кажется, что и есть-то нечего теперь больше, и делать нечего в жизни. Нечем заняться будет. Теперь нужно заниматься благотворной деятельностью, как это написано. Чистым преданным служением, которое начинается с повторения святых имен. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Этому нужно уделять очень важное внимание в своей жизни, первостепенное. Человек, который посвящен святое имя, он должен знать, что это теперь главное в его жизни. Все остальное второстепенно. Теперь его обязанность главная – повторять Харе Кришну. Все. Все, больше обязанностей нет. Если у вас нет времени на другое, у вас больше обязанностей нет. Но, конечно, у вас будет время на другое. Прабхупада сказал, 16 кругов – это не так много. Это максимум 2 часа в сутки, у вас еще останется 22 часа на деятельность. Но мы просто говорим о том, как нужно относиться к этому принципу. Как воин. Как он относится к битве. Он жизнь отдаст. И также человек дал обет воспевать святое имя, он должен к этому очень серьезно отнестись. Бывает, что лет через 5, 8, 10 преданный, повторяющий Харе Кришна мантру, говорит, что у меня уменьшается энтузиазм. Мне стало трудно повторять Харе Кришна мантру. Я каким-то образом теряю вкус. Как же так, через 8-10 лет, простите. Через 8-10 лет можно достичь очень многого. Почему же так может происходить? Именно по той причине, что это перестало быть главной обязанностью. Первостепенная обязанность – это взаимоотношения с Богом, а потом все остальное строится. Иначе скверно проникнет через нашу даже благость, когда преданные становятся благостными, и начинают слишком много заботиться о мирском. Это сострадание, мягкость. Но это также может быть причиной слабости. То есть обусловиться благостью вокруг человека. То есть человеческая доброта должна служить Богу. Если мы добры друг другу, то это означает, что необходимо вдохновлять друг друга в духовной жизни. Общаться для вдохновения. Используя доброту таким образом. Увеличивая веру в преданное служение. Это всегда потребуется делать, потому что бескорыстная деятельность, она очень труднопостижима в этом мире. Нужно всегда поддерживать этот энтузиазм и говорить, что как это важно заниматься чистым, преданным, бескорыстным служением. Есть целые разделы Писания, которые утверждают превосходство чистого преданного служения над всеми другими видами деятельности и путей. Снова и снова, чтобы мы это повторяли, чтобы запомнили, как это важно продолжать преданное служение. Вот это требуется от наших отношений, чтобы напоминали друг другу, чтобы мы всегда были, каждый из нас связан с Богом. Это и есть высшая благочестивая деятельность. Они говорят, вот нужно кормить детей, нужно заботиться об инвалидах, нужно Организация Объединенных Наций, чтобы людям помогать. Нужно, безусловно, но это не поможет. Знаете почему? Если вы создаете благотворительные организации векали без Бога, то люди будут паразитировать на этом. Они скажутся слабыми, будут стараться зависеть от вас таким образом. Нет. Истинная благотворительность, когда вы даете энергию человеку разума, решимость, смелость, знания даете ему. Он становится самодостаточным, самостоятельным человеком, наполнен внутри себя. Вот это истинная благотворительность. Они поощряют просто эту вот нищету, эту вот беспомощность, когда люди просто висят грузом. Как помните эту историю о одном царе, который заметил, что люди, многие жалуются на свою природную лень и не могут активно работать, жалуются царю. У нас природа такая, мы ленивые. Ленивец, знаете, его быстрее не заставишь двигаться. Поэтому мы вот такие, как ленивец, построены бесплатную столовую. Мы нуждаемся в благотворительности. Все хорошо, стройте столовую. Для ленивых людей большую столовую построили. И написали, для ленивых. Бесплатная столовая, значит. И на открытии там просто был аншлаг. Некуда было. С большим энтузиазмом они заняли места, ленивые люди. И стали есть. И царь сказал, поджигайте со всех сторон столовую. И люди, они стали убегать от огня, беспокоиться. Все выбежали наружу, двое только остались. Двое остались и ждали. Ну, кто-то же потушит пожар, должно быть, продолжит кормить. Ну, это же благотворительность. Один сказал, что ты знаешь, у меня припекает с одного боку. Говорит, ну ты поверни с другим боком, подождем еще немножко. Царь сказал, вот эти двое ленивых, их кормите бесплатно, остальные должны работать. Да, если я помню, как мать становится очень добрая, 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 и все, ребенок начинает ее эксплуатировать. Там болит, тут болит, и там нехорошо, и там был расстроен, и там какая-то причина. Мы всегда, всегда это чувствуем в раннее утреннее время, правда? Как ум находит всякие оправдания, почему еще нужно полежать? Ой, столько аргументов будет, не кончится никогда. Столько доказательств точных, подтвержденных предыдущими... И так утром всегда есть такая аргументативность. И люди сейчас стали слабыми, потому что они просто аргументируют все свои недостатки и ничего исправлять себе не хотят. Аргументируют, оправдывают и объясняют, почему я такой. Что я могу поделать? Но тогда, в этом случае, если кто-то хочет стать преданным, он должен стать обеты дать. Найди в себе силы соблюдать 4 принципа, повторяй 16 кругов внимательно и заниматься преданным служением. На всю жизнь. Вот такие обеты пропадают. Вы не ленивые люди? Нет. Вы притворяетесь ленивыми. У вас очень много сил. Скрытых внутри. Знаете, почему скрытые? Это называется греха слово. Замкнутое пространство организует человек для себя. Где он хочет наслаждаться. Как ему нравится. Для этого нужно замкнутое пространство. Заметили? Чтобы скрыть свои чувственные наслаждения. Дом называется греха. Вот там в доме человек чем только не занимается, чтобы люди только не знали. Мусор из избы не выносить. Там всякое бывает внутри дома. Но грех означает также и замкнутое сознание. Так. Он замыкается внутри собственного мирка. И чтобы разорвать вот этот мирок, вот этот разум, ловушку разума, эту темницу разума, человек должен дать обеты. Быть на свету, находиться на свету всю свою жизнь. Не прятаться. 4 лишь принципа. Жизнь будет честной и открытой. Скрывать будет нечего. Если мы с вами соблюдаем строго 4 лишь принципа, скрывать будет нечего. Все? Нет никаких секретов и тайн. Видите, как люди ходят, все очень такие скрытые. У них много тайн и секретов. У них очень такая, очень секретная жизнь. Совершенно секретная жизнь. Очень важная, знаете, очень важная. Там нет никаких секретов, кроме секса и денег. Надо рассекретить всю эту магию. И отчаянно говорят об этом. Секрет в материальном мире – это либо секс, либо деньги. Либо он где-то прячет деньги, либо у него любовница или любовники-то есть. Вот и все секреты. Все, других нет. А какие еще секреты? Например, дочь подрастает, и у нее секреты появляются. А у родителей секретов не появляется. Смотрите. Если я спрошу дочь, где была там и прочее, говорит, ну там была и там была, ну где-то там была вообще. Или сына спросит, он тоже что-то там скажет. Ну, это вообще мой секрет, не лезь куда-то не просит. А он может так сказать. Ну а если сын подходит к отцу, а где ты был, он должен сказать, правда же? Не то, что говорит, это не твое дело, это секрет. Или жене так ответить, это секрет, где был. Понятно, какой секрет, правда же? Какие секреты еще могут быть? Поэтому не думайте, что какая-то ценность в этой жизни, где просто мы скрываем что-то. Это греха называется. Замкнутое мышление. Еда, солнце, укрепление обороны. Что там дома еще делают люди? Еда. Пищу туда завозят в холодильнике по секрету. Сейфы за секретными замками, с деньгами. Сон там, кровать у них есть тоже. Они знают, когда туда заходить и для чего. Под секретом, под замком. Оборона, решетки, все делают, все. Секретное пространство, где я живу. Тайна. И оттуда, из этого секретного места, он пытается понять, кто такой Кришна. Суслика видели в поле? Он тоже ученый, он исследователь, он так становится, так обозревает пространство. Так. Но вот тут у него внизу нора, он никогда не забывает, что он сразу туда придет. Это его сознание. Так он постигает непостижимые вещи. Очень ученый суслик, видел, он у него вид. Он исследователь, он так смотрит внимательно. Но он никогда не свою нору не покидает. Если он куда-то отходит, он всегда помнит, сколько шагов он сделает. Нет. Спит ли он, что бы он ни делал, он всегда связан, обусловлен. Это грех называется. И дома я в безопасности, верно? Я совершенно безопасно умираю на своей кровати. Безопасно там болею. Безопасно там ругаюсь и так далее. Нет, лицо жизни от этого не меняется. Мы не можем спрятаться от законов материальной природы нигде. И когда мы прячемся дома, это называется майя. Почему? Замкнутое пространство означает портящееся пространство. Нет обмена веществ. Оторванное пространство. Индивидуализированное пространство. И Шримад Бхагаватам утверждается, что в это пространство наполняется чем? Какой бхавой, каким настроением? Завистью. Это удивительная вещь. Знаете почему? Никакое маленькое пространство человека не удовлетворит на самом деле. Как только поставили стены и решетки, вы не будете счастливы. Потому что ваш дом – мир целый. Поэтому, находясь в маленьком пространстве, даже хорошо обустроенном, он выглядывает наружу и смотрит, как там люди живут. Его все же волнует, как живут люди. Хотя он живет, может быть, даже лучше всех. Он все равно будет смотреть и завидовать кому-то. Вот везет же дуракам. У них свобода есть какая-то. Как если бы они знали, как мне трудно живется с такими деньгами, с таким богатством. Вот так происходит. Все люди завидуют, даже богатые завидуют бедным. Их свободе. И бедные завидуют богатым. Разницы нет в этом. Все осквернены иллюзией. Итак, это важный момент. Воспевание святого имени означает, что мы общаемся с Богом. Так, и подразумевается, что если человек серьезно воспевает святые имена, он всегда будет энтузиастичным при этом служении. Для семейного человека это проявляется так, что он открывает свои двери дома регулярно, приглашает гостей. Он же работает. У него какие-то деньги есть. Вот часть этих денег он тратит так, открывает дом, заходите. Сейчас будет пир. Будем читать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, петь Харе Кришна, и будет пир. Бесплатный. При этом не знаю, что это абсолютно бесплатно. Они уже к этому привыкли. Дверь открывается, они свободно заходят сразу на кухню, и они там, они наедят, сразу уходят все. И так по всем квартирам они ходят, опустошают все эти холодильники, и правильно делают. Вот так и нужно делать. и Кришну благодарят. Не хозяина, а Кришну благодарят. Хозяина тоже иногда благодарят, но больше критикуют. Там соль не положили, специи нужно было не так, не дают им еще наставления, а ну Кришну благодарят, Хари Кришна говорят. А тебе нужно еще лучше постараться служить Кришне, и уходит. Вот это называется чистое преданное служение. Обусловленные преданные думают, я совершаю деятельность бескорыстно, меня еще критикуют. А? Я больше не буду так делать. Я больше только бескорыстно. Никакой благодарности не дождешься. Я бескорыстно, понимаете, все, бескорыстно. Поняли? Я бескорыстный человек. И никакой благодарности. Никакой благодарности. Вот это иллюзия, вот это проблема. Проблема сознания. Не ждите никакой благодарности вообще ни от кого. Кришна признает, все, вам ничего не нужно. Автоматически получите поддержку откуда угодно, если Кришна вас признает. Откуда угодно получаете поддержку. Отовсюду, потому что все его энергии, все под его контролем. Всякий раз, когда я жертвую деньги преданно на что-то очень важное, скажем, там, болеет человек очень сильно, нужна помощь, я жертвую деньги. Всякий раз на следующий день приходит такая же сумма. Я все время поражаюсь. Вот сколько бы я не пожертвовал денег, если кому-то нужна срочная помощь, на следующий день, 2-3 дня, все. Вся сумма возвращается сразу же. Всегда так было. Вот я не знаю, как это происходит. Невозможно. Откуда эти деньги приходят? Мы не понятия. И почему они приходят? С какой стати вообще? Кришна есть. Давайте не забывать, что Кришна есть. Как не забывать? Нужно внимательно повторять Хари Кришна. Это самый лучший способ помнить об этом. Что святое имя, оно очень могущественное. Если мы дали обеты, теперь нужно научиться соблюдать их. Соблюдать обет воспевания святого имени, значит, внимательно каждое утро повторять. Стараться изо всех сил. Бывает у нас, конечно же, мало времени. Бывает, что мы сильно заняты. Давайте стараться изо всех сил. Не привыкайте к расслабленному воспеванию святого имени. Через 5-8 лет мы скажем, как-то вот энтузиазм уходит. Какие-то вот трудности. Как-то я начинаю бояться жизни. А что завтра будет со мной? А вдруг, в этот концепция, вдруг означает, что мы забыли Бога. Вдруг ничего не бывает. Когда Берлиоз сказал, а вдруг кирпич на голову, он говорит, кирпич ни с того ни с сего, простите, на голову не падает, сказал ему Воланд. Вдруг не бывает ничего. То есть он был в ясном сознании. Он был почти что чистым преданным. Так он рассуждал. Что человек здесь ничем не управляет. Управляет высший разум. Вы же не можете сказать, что он упал по трамвай, то он сам так управился над собой. Нет, скорее всего, кто-то управился с ним, говорит, другой кто-то. Такова философия Бхагавадгиты. Итак, чистое преданное служение означает, что беспокоиться больше не о чем. Если есть внимательная джапа, это основа. Принципы будет соблюдать легче, когда есть хорошая внимательная джапа, медитация. Ум возвышается, привычки и вкусы меняются, легче будет. Все. Итак, это главный момент. Научиться быть постоянным преданным служением. Это уже цивилизованная жизнь. Это арийское сознание. Постоянно быть на высоком уровне сознания. В нашем случае это постоянная хорошая джапа. Стремление к киртану. Энтузиазм. Это поддерживает все остальные процессы бхакти. И только один принцип есть важнее воспевания святого имени. Только один. Почему? Потому что он стимулирует воспевание. Это саду-санга. Когда преданные вместе собираются, это придает нам энтузиазм и силы воспевать вместе. Очищает силы. Вот это очень важно. Итак, мы сегодня поговорили о культуре ариев. Мы говорили также о чистом преданном служении. Кто такой был Арджуна. Как важно, что он именно был предан Кришне. Что Кришна защищал его на всех на всех моментах жизни Кришна был рядом и защищал пандавов. Всегда, когда были трудности, Кришна сразу приходил и решал все их любые трудности. Этому удивлялись многие в то время. Что надо же, как Кришна, это Бхагаван, верховная личность Бога. Но он приходит к пандавам и иногда действует как посыльный даже. Выполняет их распоряжения и желания. Спрашивает, чем могу помочь. Когда это Юдхиштхира говорит, Кришна это делает. Однажды он спросил перед битвой Кришна Юдхиштхиру Пандав, чем могу помочь? Вы обеспокоены? Юдхиштхира сказал, я обеспокоен тем, что предстоящей битвой. Конечно, мы хотели сражаться, но сейчас я вижу, что может быть все же обойтись без битвы, без крови. Может быть, все-таки составить договор мирный с Дурьотханой. Кришна, может быть, ты пойдешь с предложением о мире? Может быть, тебя он послушает? Нас он слушать не будет. Сходи ты, будь моим посланником. И Кришна идет. Посланник Юдхиштхиры представляет миссию Юдхиштхиры. Дурьотхана не соглашается. Он возвращается, говорит, Дурьотхана напротив. Он не пойдет на мир. Он даже вам не даст столько земли, чтобы отнуть иголку. Так он сказал. Итак, Кришна выполняет такие роли. Для чистых преданных. Все удивлялись. Надо же, Кришна, верховная личность Бога. Но для пандов он как друг, как брат, как посыльный. При этом он сам приходит и беспокоится. Что сделать для вас? Многие люди молятся Богу, но ничего не получают. А кто-то просто занят своими делами, Кришна сам приходит. Что сделать? Говорите. Что молчите? Давайте я сейчас сделаю что-то. И когда они уходят в изгнание, Кришна приходит, успокаивает их, объясняет то, что произошло. Хотя они не просят его об этом. Не думают об этом. Да, на самом деле, чистый преданный вообще ничего ни о чем не просит Кришну. Только об одном. Помнить, помнить, помнить. Все остальное происходит естественным образом. Просто Кришна говорит в Бхагавад-гите, что чистый преданный очень дорог мне. И здесь Кришнадева говорит об этом, что Арджуна был таким дорогим, что когда его даже скверно коснулось, казалось бы, Кришна тут же дал ему трансцендентное знание. Сразу рассеял всю тьму невежества. Ну, сегодня у нас субботняя программа также. Небольшой праздник преданные здесь предлагают. А перед этим праздником один преданный получает сегодня посвящение. Вы его все знаете, потому что он из Новосибирска. Вот. Но он не живет в последнее время, последние годы в Новосибирске. Да. Он не забыл Новосибирск, но он живет в Юрлово для того, чтобы улучшить свою духовную практику, чтобы обрести больше блага духовного. Для чего? Чтобы потом вернуть его здесь в служение, наверное. Я так думаю. Он думает об этом. А то яги, которые он будет совершать в течение жизни, то есть принимая много милости от Кришны, мы должны очень много отдавать. И сегодня он начинает уже жизнь с обетами. Сегодня день такой, что он хочет дать обеты, чтобы получить духовное имя. То есть стать арием. Настоящим арием, который живет в соответствии с высшими принципами. Тарийская культура духовная. Это Никита, все вы знаете. Сегодня не будет яги, огненной церемонии, он пройдет в Москве. Очень скоро там будет инициация состоится, он там тоже пройдет огненную церемонию. Сейчас он должен вслух произнести обеты, поклониться Шри Прабхупаде, божествам, духовному учителю. Потом я спрошу его об обетах, пожалуйста. А преданные должны готовить инструменты, ладоши, громкие, да, возгласы нужно будет, что это, новое рождение. Так, какие обеты ты хочешь дать сегодня на всю жизнь? Можно сказать громко, чтобы все слушали, все должны слушать внимательно, контролировать все, что он скажет. Пожалуйста.
Я даю обет всю жизнь не употреблять мясо, рыбу, яйца, не вступать в незаконные половые отношения, не заниматься махинациями, азартными играми и не употреблять интоксикации никаких. И каждый день я обязуюсь повторять как минимум 16 кругов Кришна Махамантру.
Минимум 16 кругов. Хорошие обеты. Все подтверждают? Да. Хорошие обеты. Настоящие обеты. Нам Прабхупада дал эту возможность. Все мы следуем этим обетам тоже. И гуру, ученик. Это называется ученическая преемственность. И только затем передается послание. Вот на таких условиях. Называется искренность, честность. Вот так оно выглядит. всякие трудности могут быть в жизни. Майя может показать свое лицо, как мы говорили. Даже Арджуна мог попасть под влияние Майи на какое-то время. Когда человек может совершить проступок, ошибку какую-то. Шрила Прабхупада сказал, что все эти ошибки простятся. Агам, твам, сарва, папепью, Кришна обещает. Мой преданный никогда не погибнет. Он останется садху, святым. Если случайно совершит какую-то ошибку, это не грех. Но намеренные грехи опасны. Нужно этого избегать. Преданный никогда не должен планировать грех или намеренно совершать плохие вещи, нарушать принципы. И просто воспевая внимательно Хари Кришна мантру, ум очистится, сердце очистится очень быстро. Бхактивинода Такур сказал через 3 дня. Так что Никита, он сегодня до обеда, через 3 дня уже, не проблема. У нас эти 3 дня растягиваются на годы бывает. Но достаточно хорошего повторения 3 дня, сосредоточенного. И почему так растягивается, объясняется, что нужно избегать еще 10 оскорблений. Святой и могущественный может в одно мгновение решить все наши проблемы. Но избегайте оскорблений, их 10 оскорблений. Можно вкратце сказать об этом. Традиция такова, потому что посвящение получаем сегодня в Харинама Дикша, святое имя получаем. Первое оскорбление – нужно избегать критики в адрес преданных, которые посвятили своей жизни воспеванию и распространению святого имени. Критика хула – оскорбление. Нужно остановить это. Другой момент, когда человек может думать, что имена полубогов, великих личностей, они могут быть равны или независимы от имени Кришны. Рама, Шива – великие имена тоже. Нет. Кришна – это особое. Особое имя. Источник всех этих энергий. Третье оскорбление, когда человек думает, что гуру это обычный человек, поэтому можно выбирать какие-то наставления, которые он дает, какими-то можно пренебречь на свой выбор. После посвящения нельзя так принимать духовного учителя. Нужно быть очень внимательным в слушании наставления, чтобы не совершить препарат. Четвертое оскорбление, когда человек начинает критиковать священное писание. Когда это бывает? Когда он встречает что-то непонятное или трудное для исполнения, у него появляется тенденция критиковать. Запрещено делать, нужно уважать священное писание. Даже если мы их не понимаем ясно или что-то трудно делать. Мы не меняем ничего в них, критика не допускается. Это апарушея, знание сверхчеловеческое, мы принимаем его, даже если непонятно. Пятое оскорбление, когда человек начинает интерпретировать святое имя по-своему. Находить какие-то материальные объяснения эффекта воспевания, знаете, какие-то эффекты воспевания, прояснения, может быть, это чакра, может быть, это биополе, он пытается выдумывать какие-то свои теории. Возможно, это и так, но правильное объяснение будет святое имя Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга. Поэтому оно могущественно. Шестое оскорбление, когда человек думает, что слава святого имени, данная написаниями и духовным учителем, несколько преувеличена. Напоминает рекламную кампанию, чтобы больше привлечь последователей к этому процессу. Что на самом деле, как может быть звук какой-то так настолько могущественный? Эта интерпретация является серьезным оскорблением. Опять же, нужно помнить, имя Кришны, сам Кришна одно и то же. Так подтверждают все ачарьи, достигшие совершенства воспевания. Что значит одно и то же? Означает, что имя Кришна обладает всеми энергиями, исполняющими желания. Хари Нама Чинтамани, то есть драгоценный камень, исполняющий все желания, безграничные. Сколько? Описано в Бхагавад-гите. В какой степени человек предается, в какой степени получает, сколько хотите. Вопрос предания уже. Насколько предается, настолько вознаграждается. И процесс бесконечный может быть предания. Так мы понимаем. Седьмое оскорбление Прабхупада выделял из многих оскорблений для западных людей. Он сказал, это важно на этом акцентировать внимание, потому что есть привычка совершать грехи, надеясь на прощение. Святое имя оно уже очищает, прощает. Ничего страшного, если я погрешу, а потом повторю несколько кругов мантры и все. Внимательно. Это сознание профессионального грешника, он объясняет. Нельзя допускать такой менталитет. Случайные грехи прощаются, намеренные с надеждой очиститься с трудом. Бывает так, что доступ к преданному служению может закрыться вообще из-за этого оскорбления. Значит, теряется вкус, и человек не способен больше практиковать. Восьмое оскорбление, когда человек относится к процессу воспевания как к благоприятной материальной деятельности, карма-канда. Чтобы улучшить материальное положение, это поможет. Почему нет? Стать богаче или разумней, влиятельней. Мантра дает такие ситхи. Девятое оскорбление проповедует неверующим. Ну, то есть, какую-то выгоду, может быть, человек имеет, последователь или хочет пожертвования какие-то получать от богатых людей, он проповедует людям, которые не верят в славу святого имени. Оскорбительно. Десятое оскорбление, когда человек сохраняет материальные привязанности в своем сердце, даже уже получив наставление и осознавая это, не желает расставаться с материальной привязанностью. Собственно, это и есть причина всех проблем. Главное. Я и моя концепция, от которой мы пытаемся избавиться в этом процессе. Я не это тело. Я душа, свободная душа. Тело сковывает, концепция моей собственности, чувство собственности тоже сковывает. Всегда будет какая-то собственность, но не думайте, что мы собственники. Считайте себя свободными, духовными существами. Так, десятое оскорбление, чтобы не совершить, нужно будет отказываться от этих материальных привязанностей. Уходить от них. К Кришне приближаться. И достичь этой свободы от всех десяти оскорблений можно при помощи 11-го метода. 11-го пункта. Внимательно воспевать святые имена. Привыкнуть к этой аскезе. Харе Кришна. Так, по традиции мы выслушали все 10 оскорблений, выслушали обеты, вайшнавы одобрили, божества присутствовали. Теперь нужно дать имя. Твое имя будет отныне Нитай Мангала Дас. У нас есть еще один молодой вайшнав, который мы хотим поздравить. Это не инициация. Сколько ему лет? Это наш Ишвара. Иди сюда. Иди сюда. Сколько тебе лет?
7.
7 лет, повернись к залу. Смотрите, к залу повернись. Смотрите. Ему 7 лет. Он 3 месяца уже каждый день повторяет по одному кругу мантры. Памятный подарок, вот такой красивый мешочек для четок и четки из священного дерева ним, под которым родился Господь Читания. Кто еще не поздравлен? Харе Кришна. Вопрос? Вопрос или поздравление? У нас сейчас поздравление.
Очень приятно видеть преданных, которые прогрессируют, получают инициации.
Скажи вслух, это благословение старших.
Простите, пожалуйста. Есть много других старших. Я просто хотел задать вопрос, но и также поздравить хотел Нитай Мангала и Никиту. Спасибо большое, что он присоединился к нашему обществу. Очень энтузиастичный первый, мне кажется. Первый подходят. Актер. Я просто недавно видел фотографии нескольких преданных. Ну, они как бы друзья Кришны, уже некоторые преданные стали. Они актеры. Они учились. То есть они вместе там сидели, смотрел удивительно Кирачи, сейчас. Очень вдохновляюще. Спасибо большое.
Арибабу.
Чапрабху.
Вайшнавапран Прабху. Ты тут старший преданный, благослови.
На самом деле я очень рад, что Тайман Гослав получил святое имя Сергея Никита Ум. Одновременно праздник такой поминки и рождения. Хотел бы поздравить Сергея Кришна.
Так, что теперь, какая программа дальше? Имя. Нитай, знаете, что такое Нитай? Это детское имя Нитянанды. Нитянанда. Нитянанда находится в настроении мальчика-пастушка, в этом секрет его поведения. Иногда Нитянанда не понимают, потому что он ведет себя как маленький ребенок. Он может, например, идти куда-то спокойно, вдруг подпрыгнуть и закричать. Так дети ведут себя. Это вот его такое поведение аватхуты. На него не распространяются правила предписания на Нитянанда. Нитянанда означает вечное, постоянное блаженство, непрерывное. Поэтому не руководствуется правилами предписания, как Господь Читания, он играет роль саньяси, допустим, берет данду, строк в своих обетах, поведении. Господь Нитянанда берет эту данду и разбивает на куски. Что знает, кто такой Господь Читания. То есть, по милости Господа Нитянанды, мы понимаем, кто такой Господь Читания. А мангал означает очень благоприятный, добрый, сладкий, как мангал арти, мы говорим. Такой добрый, сладкий, благоприятный Нитай. В таком настроении находится мангала. Такое имя Кришна дал тебе. Теперь должна продолжиться наша программа. Кто будет руководить программой? Что-то вопрос есть? Хороший вопрос. Это относится к нашей сегодняшней теме. Помимо соблюдения принципов и чтения 16 кругов мантры, какие реальные действия нужно совершить, чтобы прийти к духовному учителю и достойной инициации? Стать достойной инициацией. Это главное. Четыре принципа 16 кругов. Собственно говоря, именно Хари Кришна мантра приводит к духовному учителю. Всякий, кто внимательно повторяет Хари Кришна мантру, у него будет развиваться внимание к вайшнавам. Послушайте внимательный момент. Если мы внимательны к мантре, мы будем внимательны к вайшнавам, чувствительны к вайшнавам. Чем больше мы чувствительны к мантре, тем более чувствительны к вайшнавам. Это очень важный момент. Тем больше мы связаны с гуру и с Кришной. И таким образом с вайшнавами тоже. Таким образом, главное воспевание, хорошее воспевание приведет к духовному учителю, к пониманию, что это мой гуру, что мне необходим духовный учитель. Это при помощи именно воспевания хорошего. Но поскольку он дает чувствительность к вайшнавам, мы также чувствительны к их просьбам, к их заботам. Забота вайшнав – это забота обо всех, это распространение миссии. Мы также будем участвовать в миссии каким-то образом, если мы хорошо воспеваем, будем какое-то служение совершать. Вот этого достаточно. Обеты, 16 кругов и что-то делать полезное для миссии. Спасибо. Пассивное. Таким образом, человек становится достойным инициации. Все остальное выработается в нем со временем в процессе.
Скажите, пожалуйста, недавно немножко затрагивали эту тему. Я просто хотел как бы технический момент уточнить. В принципе, Кришна тоже об этом затрагивает момент Арджуны, да, что Кришна говорит, что он уже не первый раз рассказывает Бхагавад-гиту также на Парикшетре Арджуне, но он говорит, ты этого не помнишь, а я как бы помню, я помню. И вопрос такой, что то есть в нашей жизни также есть такие моменты, когда ты что-то видишь, в определенный момент ты, тебе кажется, что это не должно быть, но это где-то ты уже видишь, то есть только это дежавю по-русски, по-французски. Либо объяснить, то есть почему Кришна, ну, то есть кто это, ну, как это происходит, да, это, в принципе, у каждого человека такое бывает. Почему такие вещи, ну, в определенный момент бывает.
Помнить все это качество Ишвары или Параматма. Тот, кто все контролирует, должен все запоминать, либо записывать, либо помнить. Знать каждого и так далее. Это функция контролирующего. И это определенные заботы, не так ли? Преданный помнит все, что Кришна говорит ему, не в форме информации. Иногда мы учим информацию, это хорошо. Но для чего мы учим информацию? Стихи, шлоки. Чтобы ощутить пхаву, к как это знание входит в сердце. Память там находится. Арджуна не помнит самого факта этих воплощений прошлых, информации, что он получал от Кришны, но он носит это как бхаву. Поэтому для него всегда услышать Бхагавад-гиту – новизна. Бхава узнает, он говорит: «О, как удивительно!» Это даже как если вы ели мороженое когда-то, по улице идете, видите мороженое: «О, мороженое!» Потому что вкус вам известен уже. Вы как-то в прошлом его ощущали, вы не помните, при каких обстоятельствах ели мороженое, вкус вы запомнили. Поэтому вы можете удивиться всегда этому. И так, живое существо, джива, оно не является таким ишварой, как Кришна, все контролирует, все запоминает. И так, поэтому он постоянно удивляется. Это полноценная жизнь как раз. А ишвара — это Кришна. Он все контролирует, все помнит. Это его как бы функция, сверхдуши. Для живого существа в этом нет необходимости в такой административной деятельности. Он живет бхавой по-другому. Но если нужно, он может помнить. Если так требуется, так хочется. Если даже он и помнит, что когда-то Кришна рассказал ему Бхагавад-гиту, все равно это помнит по-другому. И все равно будет удивляться. Когда услышит заново, будет: нет, как будто не слышал. Как будто в первый раз слышал. Бхава, важна бхава. Кришна уехал из Вриндавана ради исполнения долга, чтобы убить демона, защитить демонов и защитить преданных. Гопи же пренебрегли долгом ради Кришны, чей пример является высшим, в чем суть прихода Господа Читания. Чей пример выше, Кришна или гопи? Они вместе на одном уровне. Они неразделимы. В тот же самый момент, если Кришна как бы вот внешне покидает Вриндаван, он остается там на самом деле, в сердце. В форме бхавы. Эта бхава только усиливается в гопи. То есть любовь становится сильнее в разлуке, еще сильнее. Вся наша сампрадая и настроение Господа Читания держится на этом чувстве разлуки с Господом, на любви в разлуке, самая сильная эмоция. На этом построена. Шестеро госвами, они не говорили: вижу Кришну, он всегда рядом, нет проблем. Мы всегда бегали и искали: где Кришна, где Кришна, где Кришна. Это настроение Господа Читания. Настроение Радхарани в разлуке. Вот это настроение Тупхау нам дает парампара. Вот в этом настроении будем с вами находиться в большей части. Где же Кришна? Где же Кришна? Когда же его увижу? Когда же его увижу? Это очень сильная разлука, очень сильная бхава. Так любовь очень быстро усиливается. Вот для этой цели Кришна иногда покидает Вриндаван, чтобы усилить любовь. И Господь Читания приходит в этом настроении, в настроении разлуки.
Угощают преданных бескорыстно и не получают благодарности, разочаровываются. Ну, то есть такой момент был. Хотя мы знаем, что только в благодарном сердце может быть рождаться любовь к Богу. И правильно ли поступают эти преданные, которые благодарят Кришну, а не хозяина, который угощает просад?
Это больше была юмористическая окраска, когда мы говорили об этом. Если говорить точнее, научно, как на вопрос ответить нужно более точно, то трината пису не чина, тарора пису хишна, манина, мана, диана, кирта, не седа, ари. Господь Читания говорит: не ожидайте почтения к себе. Это мы говорили, обращаясь к каждому из нас, чтобы мы не ожидали благодарности или почтения к себе. Вот это неожидание, правильное сознание. Но это не означает, что мы не должны благодарить других людей. Правильно? Поэтому в этом смысле это хорошее замечание, дополнение. Что мы должны замечать служение других преданных и прославлять, благодарность иметь. Хотя бы, если не вслух, хотя бы в сердце это иметь. Быть благодарным вайшнавам. Даже за то, что мы вместе собрались, мы должны быть благодарны, потому что у нас есть возможность вместе обсуждать, воспевать. Уже есть благодарность. Это важный момент. Благодарность – это преддверие любви. С этого начинается бхакти, с чувства благодарности. Как мы познакомились с одной ученицей Прабхупады в Индии, довольно близко мы общались, с соседями были. И старый преданный, конечно же, уже пожилой человек. И она говорила, интересную вещь, как бы свой опыт. Какие, говорит, преданные, какие преданные, они хорошо продвигаются в духовной жизни. У нас говорил о своем наблюдении именно. Самые благодарные преданные очень быстро продвигаются. Она очень любит Радханат Махараджа. И она говорит, это самый благодарный преданный, который я знала, один из самых благодарных. Всегда благодарит ИСКОН, Прабхупаду, всех вайшнавов. Как будто он как сыр в масле катается вообще. Хотя он тоже трудности у всех, но он всегда благодарит, всегда очень благодарный. Говорит, говорит, вот эти преданные очень, очень быстро продвигаются все. Я тогда подумал, думаю, как я, как насчет меня. Я подумал, а у меня на самом деле жизнь как сыр в масле. Мне не в чем упрекнуть никого в сознании Кришны. Бывает трудная жизнь, правда? Но я не думаю, что у меня трудная жизнь в сознании Кришны. Обо мне всегда заботились преданные, заботились преданные. Я столько получаю, невероятное количество. С самого начала, как только я пришел к преданным, я сразу почувствовал их любовь. Сразу же. Никогда не покидала. Мирская честность.
А здесь Бхагавад-гита, наоборот, долг выше, милость, милосердие. Как понять?
Мирская честность имеет недостатки. Вот это пример как раз мирской честности. Когда он просто принципиально честный, не думая о последствиях своей честности. Качество брахмана. Правдивость, милосердие. Как это сочетать? Без Кришны невозможно, мы же говорим. Мы запутаемся. Он сказал правду, видите, а результат правды ужасный. А Кришна бы нашел выход какой-то. Он бы защитил и корову, и брахмана. Го брахмана хитая ча, он такой. Поэтому как раз сегодняшняя тема была такая, что без Кришны все равно мы падаем. Если даже мы добродетельны, мы все равно падаем. Что делать жене, если она определилась с выбором духовного учителя, а ее муж нет? Она готова получить посвящение, но в силу уважения к мужу не знает, как поступить. Хорошая жена. В хорошем настроении. Это уважение хорошее. Она должна подойти к мужу, сказать об этом, просить благословения. Он позволит ей первый получить посвящение. Он должен сказать ему спасибо с большой благодарностью и получить посвящение. Обязательно благословение от мужа должно получить. Все затихли. А вдруг не благословит, да? Так нужно делать. Тем более ее благословение нужно просить. Да, должна подойти к мужу, просто взмолиться, сказать благословение. И сердце у него растает, начнет думать, от меня зависит ее судьба, так, не так все просто. Как одна женщина говорит, я готовлю мясо мужу, но так и не могу получить посвящение, что делать, он мясоед, он не принимается на Кришну, хотя не мешает мне. А я ей посоветовал то же самое, иди просите благословения. Она пришла, собрала все свое смирение, волновалась сильно, сильно волновалась. Сказала вот так и так, вот, серьезно для меня, для моего вот, посвящения духовной жизни. Пожалуйста, благослови, позволь мне, чтобы я не готовил мясо вообще никогда. Он понял, что от его решения зависит ее жизнь дальнейшая. Он сказал, а все равно не будешь готовить. Итак, я ж тебя знаю. И разрешил. То есть мужчина умеет принимать правильные решения. Если чувствует, что жена зависима, они могут принимать правильные решения. Многие жены недооценивают своих мужей, большинство. На самом деле много хороших людей, очень много. Неважно, принимают они сейчас Хари Кришну или не принимают сейчас, не имеет такого значения. Очень много хороших людей. Но также нужно стараться пробуждать эти хорошие качества в них, поддерживать, пробуждать своим поведением. Старайтесь. Если вы все сделали, но не получилось, ну не ваша вина, в долг свой выполнили, во всяком случае, свое чистота. Не беспокойтесь. Кришна позаботится.